Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, у микрофона Максим Курников, и вместе со мной в студии политик Сергей Удальцов. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Я сразу спрошу вас, вы ходили сегодня к Соловецкому камню на акцию возвращения имен?
Я сегодня никуда не ходил. Во-первых, сегодня день комсомола.
Ну, у вас как раз будет возможность до 22, если вы захотите.
Столетие, да, всех настоящих, честных комсомольцев, порядочных, да, и прошлого, и нынешнего. Поздравляю. Понятно, было там много и приспособленцев, особенно под конец уже и карьеристов. Их не буду поздравлять. А тех, кто действительно горел сердцем, горел душой, хотел что-то хорошего, справедливого для страны, а в комсомоле это было, искренне поздравляю.
Сергей, я правильно понимаю, сегодня... что для вас, как для гражданина, день комсомола перевешивает такую дату, как день памяти жертв политических репрессий?
Вы знаете, я бы не стал противопоставлять. Это неправильно. Ну, так вот оно совпадает.
Ну, так уж совпало.
Совпадает. И завтра еще будет, да, мероприятие, посвященное репрессиям. Вы же знаете, или если не знаете, я хочу уточнить. Мне буквально в пятницу суд, наш самый гуманный, и справедливый суд, в кавычках, да, запретил официально на любые массовые мероприятия по репрессиям, по комсомолу, вот любые, вот митинги, шествия, демонстрации, пикеты, вот где больше 3 людей собирается, мне запрет. Если я запрет нарушаю...
А надо попросить оператора из студии выйти, потому что нас трое уже здесь.
Да, я вот даже опасался, что на «Эхо Москвы», но я специально в суде уточнил, говорит, на «Эхо Москвы» можно. Так что,
хорошо.
Вот. Но это на самом деле не очень смешно, это печально, потому что власть, конечно, изощряется уже как только может. Такие, я называю, вот изощренные репрессии. Вроде бы не убили, не посадили, но, учитывая характер моей деятельности, как затыкают рот, то есть туда не сходи, сюда не сходи. Конечно, это возмутительно, я это буду все обжаловать во всех инстанциях судебных, но пока в душе я, конечно, на эти решения суда плюю, глубоко плюю, потому что это, ну, это беспредел. Вот. И я не признаю эти решения. С другой стороны, понимая, как наша репрессивная машина работает, я не планирую все это соблюдать вот от А до Я. Мне сказали, сиди дома, не высовывайся, я буду сидеть, бояться и дрожать. Ну, надо думать, то есть подставляться раньше времени и, так сказать, без значительного повода тоже не считаю нужным. Сегодня сходили наши ребята и на возложение к могиле неизвестного солдата по столетию комсомола. Я знаю, многие пошли к Соловецкому камню, поэтому я не хочу противопоставлять. И это было в нашей истории, и это было, да, и в комсомоле были разные страницы. Поэтому я начал с поздравления, потому что, ну, как бы все-таки хочется начинать с позитива. А по поводу репрессий, ну, я сам, пройдя и через тюремный срок, и через вот эти вот сейчас, о чем я рассказывал, идиотские совершенно ограничения, конечно, я не могу обойти стороной этот день, не могу обойти стороной эту проблему. И я считаю, что мы все должны об этом помнить. Помнить. Я, например, к советскому периоду нашей истории хорошо отношусь в целом, но вот те темные пятна, те, ну, трагические страницы, конечно, мы не должны забывать ни в коем случае. И я здесь искренне сегодня скорблю вместе с теми, кто реально пострадал в те годы за свои какие-то взгляды, убеждения. Были и такие. Не все, кто тогда, конечно, мы должны понимать, не все, кто тогда сидел, у нас порой тоже перегибают палку, все, кто тогда сидел, все чуть ли не жертвы репрессий. Конечно, и были обычные общеуголовные элементы, это надо разбираться в каждом отдельном случае, но реально были и те, кто страдал за убеждения, это неправильно. Я считаю, что люди не должны страдать за свои взгляды, если они реально не совершают каких-то насильственных действий, никого не лишают жизни, там не насилуют, не калечат. Имеешь свое мнение, высказывай. Я считаю, что мы должны двигаться вперед только с таким пониманием. И, кстати, левые силы часто обвиняют вот в апологетике сталинизма, в апологетике вот этих репрессий, ГУЛАГа. Ну, извините, это не соответствует реальности. Европейские левые, мировые левые во многих странах давно уже от этого отошли и осудили те периоды, когда действительно были элементы беспредела, беззакония, тех же самых репрессий.
А наши левые говорили это?
Как осудили? В России, в Советском Союзе, так и в других странах. Осудили. Я это тоже осуждаю. Левый фронт стоит именно на таких позициях. КПРФ, кстати говоря, официально, ну, извините, был 20-й съезд КПСС, если кто-то забыл, в 56-м году, который тогда еще это осудил. И та же КПРФ, насколько я знаю, эту позицию поддерживает. Поэтому мы не людоеды. Мы абсолютно не стремимся к крови, к насилию, поэтому
но
не надо...
Сталина вас не смущает.
Не надо вешать на нас ярлыки, я имею в виду, на современное левое движение в России. Поэтому мы не людоеды. Не
левое
людоеды.
Движение само, само использует образ Сталина, например. Вас не смущает это?
Я считаю, что, во-первых, образ Сталина используют отдельные люди. Мы им не запрещаем. Ну, как сказать, вот человек пришел... Я считаю, должна быть вся палитра мнений. Кто-то считает Сталина там великим, значит, строителем, великим руководителем, великим там победителем в Великой Отечественной войне. Но это его право. Я далек от апологетики. Я вот лично не хожу с портретами Сталина. Это мощная, но крайне противоречивая фигура. Это длинный разговор. Мы сейчас можем ему посвятить там и одну программу, и две, и три. Я думаю, не будем настолько углубляться. Но я не считаю, что должна быть апологетика. В то же время затыкать кому-то рот, там, ну, прогонять, насильно у них эти портреты отбирать. Это не доминирующая тема. Не доминирующая. Еще раз повторю, современные левые в России в том числе, они есть и в КПРФ, они есть и в других левых организациях. Они смотрят все-таки вперед, в будущее. А будущее – это не 30-е годы 20 века. Будущее – это прогресс, это новые технологии, это реальная демократия, левое будущее.
А
да?
Внутри левых есть дискуссия?
И справедливое распределение собственности общенародной. По-другому не скажешь. Дискуссия идет все время.
Левых, да.
Дискуссия идет все время. Еще раз повторю, нормальные прогрессивные левые не страдают апологетикой Сталина. Не страдают. То, что было там позитивное, надо использовать этот опыт. То, что было негативное, не надо на это закрывать глаза. Вот я на них никогда не закрываю глаза, на эти трагические моменты. Поэтому сегодня я также скорблюсь с теми, кто действительно стал с их близкими, родственниками, потомками, да, кто в те годы стал жертвой действительно незаконных репрессий. Вот и все. Поэтому здесь никакого нет противоречия. А 100 лет комсомола это были светлые страницы, реально эти комсомольские стройки, комсомольская энергия, что-то светлое, какая-то идея благородные. Человек, на мой взгляд...
Но вы не успели быть комсомольцем.
Я так сложилось, вот да, парадоксально. Мне было 14 лет. В 91-м году обычно с 14 лет принимали в комсомол. Я был в пионерах. Ну, все тогда были. В принципе, я не был каким-то в те годы антисоветчиком. Я нормально воспринимал. Я не был фанатом. Я видел, в принципе, хоть и в молодом возрасте, элементы формализма, и забюрократизировано всех этих структур. Но было что-то и позитивное, безусловно. Вообще, я считаю, человеку нужна какая-то высокая идея в жизни. Одними материальными ценностями, вот этими, так сказать, примитивными, довольствоваться, это очень делать нашу жизнь примитивной. Какая идея? Это уже каждый сам выбирает. Для меня вот идея социализма, справедливости, она светлая. При всех, так сказать, минусах, которые были на практике, она для меня остается светлой, это как ориентир в будущее. Кто-то выбирает другую идею. В комсомоле я не был. В 91-м году я пришел. Извините, уже все комсомольские эти функционеры разбежались.
Можно
ли момент,
сказать, что
к сожалению,
организация стала политическим банкротом?
Вы знаете, сама...
Ну, все разбежались, вы сами сказали.
Сама ситуация, когда вся страна развалилась, по сути дела, тогда, по многим причинам, когда 19-миллионная коммунистическая партия развалилась в одночасье, говорит о том, что были серьезные проблемы и в этой системе, и в этих структурах. Это не отрицает для меня прогрессивность самой идеи. Ну, как именно вот организовать этот процесс. В тот момент мы пришли...
Но, по идее,
мы пришли...
такая массовая организация должна вставать на защиту,
да,
своих
вот,
идеалов. А где же она?
Вот о чем
куда
я,
же она делась?
Вот о чем я и говорю. То есть в тот момент, к концу 80-х, мы зашли в определенный, так сказать, ну, определенный тупик. Можно было в него не заходить. Но раз мы в него попали, значит, был объективный исторический процесс. Были внутренние ошибки, которые привели к распаду СССР, конечно же. Было внешнее давление, оно тоже никуда не делось. Двуполярный мир, который тогда существовал, очень многих не устраивал. Определенная часть, ну, Запад коллективный стремился к однополярности. Мы ее получили. Хорошо ли от этого стало? Не уверен. Сегодня, вот буквально на прошлой неделе, я читаю новости, где там в Хорватии, ну, европейская страна, член Евросоюза, если мне память не изменяет. Там протесты идут массовые, тоже пенсионный возраст повышает.
Это, в общем, да, это уже последствия такие долгоиграющие. Мы сейчас прервемся ненадолго,
да,
и сразу после паузы продолжим.
Нужна альтернатива, я всегда считаю.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем говорить с политиком Сергеем Удальцовым. И я хочу перейти к тем вопросам, которые приходят и на наш смс-приемник, и по интернету. Ну, вот Наталья спрашивает вас. Сергей, вы можете пояснить, почему Левый фронт совершенно бездействовал в Приморье в середине сентября, когда надо было проводить там митинги за честные и против нечестных выборов? И в Москве, и в Питере в конце сентября, когда именно в двух столицах в это время нужно было проводить митинги против пенсионной реформы в преддверии заседания Совета Федерации?
Да, я сейчас отвечу Наталье, просто мысль хочу закончить. По поводу банкрота, я не считаю ни советский проект банкротом, ни социалистическую идею банкротом.
Вы говорили только о комсомоле.
Комсомол. Банкротами оказались конкретные лидеры, функционеры, которые завели вот ситуацию в то состояние, начиная от Михаила Сергеевича Горбачева и заканчивая от функционеров комсомольских того периода, которые потом очень быстро перевернулись и вообще забыли о всех своих идеалах.
Да.
Поэтому идея не обанкрочена. Именно те проекты, конкретные люди, да, они стали банкротами, но они в истории останутся, наверное, не со знаком плюс. Для меня эти люди, в общем-то, имеют негативный такой оттенок. К вопросу Натальи. Наталья, я с вами не соглашусь. Может быть, вы не отследили какую-то информацию. Может быть, мы не настолько ее всеобъемлюще донесли. Но в день рассмотрения закона о пенсионной реформе в Государственной Думе и в первом чтении.
Нет, здесь говорит о Совете Федерации.
И во втором, третьем, и у Совета Федерации. Собирались мы, я на этих акциях был лично, наши сторонники там собирались, ну, в пределах там 700-800 человек, до 1000 человек, да, это рабочее время, 9 утра, мы не стояли в стороне. Почему не пришло больше? 22 сентября была всероссийская акция, широкий спектр сил там участвовал, ну, в основном левые патриотические, на проспекте Сахарова, в Москве, во многих других городах, то есть были крупные акции. Я не могу сказать, что мы молчали, это, ну, покрывить против истины. Выходили, может быть, Наталья не знала об этих акциях, так что я не склонен все-таки считать, что эти обвинения справедливы. Почему в целом пенсионную реформу мы не смогли остановить? В целом все силы были, помните, летние митинги, довольно крупные, там десятки тысяч выходили, для Москвы это немало. Почему не смогли? Во-первых, Наш народ все-таки немножко излишнее терпение имеет, я считаю, излишнее. Вот есть такая проблема, я не хочу никого обвинять. Но читаешь в интернете, все кипят. Как отбирают пенсии, грабеж, когда надо прийти куда-то. Ну, простое вроде бы действие. Приди на мирную акцию, даже она согласована была. Не надо ничем рисковать. Многие не доходят. Во-вторых, это сама реформа, ну как, в сознании многих, я со многими людьми общался, это какой-то такой растянутый во времени процесс. То есть, если бы это было одномоментное действие, вот завтра все, в карман залезли, там не досчитались 1000 рублей, условно говоря, тогда бы, наверное, было больше негатива и негодования. А так как это там 10 лет, там в течение 10 лет растянута вся эта реформа, многие именно так и рассуждали. Вроде меня это не сейчас касается, ну и ладно. Это неправильно. Ну, все вместе мы, наверное, оппозиции в целом не смогли настолько достучаться до людей, чтобы их мобилизовать на реальные протесты. Там,
то есть люди, в общем, съели сейчас эти изменения?
Значительная часть съела. Это надо признать. Недовольство внутреннее есть, но выразить его вовне пока готовности не оказалось. Были крупные акции, но они не достигли того масштаба, чтобы власть действительно остановить и заставить отступить. Это первый аспект, то есть какое восприятие в народе все-таки вот, ну, не достигло точки кипения. Хотя негатива много, и мы видели на сентябрьских выборах, это сказалось. Безусловно, это пенсионная реформа на результаты той же «Единой России». Второе, почему, наверное, не смогло состояться такого всеобъемлющего протеста, не сложилась коалиция разных политических сил. Да, левопатриотические силы проводили крупные акции, что-то проводили либеральные организации, но не произошло слияние этих двух векторов, или, может быть, трех, даже четырех, разные силы. Вот в 2012 году, я не могу не вернуться к этой теме, все-таки была коалиция разнородная, да, ее критиковали, но самые массовые акции были именно в тот период, когда мы все были вместе. Потом, когда начали разбегаться по сторонам, все стало гораздо хуже. Сейчас, сколько пока не было призывов, и я периодически обращаюсь, и другие, пока не получается этого организовать. Да, есть и объективные, может быть, противоречия, и личностные разногласия. Но мы должны понимать, пока мы порознь, вот одна политическая сила какая-то всю страну пока не может мобилизовать. Ну, вот так есть. Значит, надо думать. Или оставляем в нынешнем состоянии, тогда не надо жаловаться. Тогда будут эти антисоциальные реформы продолжаться. Или надо думать все-таки о новом взаимодействии, новом объединении в делах. Не надо какую-то супер новую единую партию создавать, супер какую-то организацию. Это не нужно. У всех свои взгляды. В делах. Вот я
смотрите,
к этому
на вашем месте, призывать. На вашем месте неделю назад сидел Алексей Навальный, и он говорил, что сегодня в России без разницы идеология. Да, там правый, левый, объединяться нужно всем. Не то, чтобы объединяться. В принципе, размытый взгляд. Вы согласны с этим или нет?
Я не могу согласиться именно с тем, что не нужна никакая идеология. Это, ну, мне кажется,
не нужна, но это, в
общем, это опасный довольно путь. Это такая своего рода фашизация. Только с другой стороны, сегодня власть у нас, по сути дела, выхолостила все идеи. У нас такое корпоративное государство, ура, патриотизм, во благо Сечина, там, Миллера, Путина, Медведева, сплотимся, так сказать, враг у ворот. Это именно такой, ну, элемент фашизма. Ну, так если итальянскую вот взять историю, как фашизм зарождался, корпоративное государство, патриотизм, кругом враги, всем надо сплотиться вокруг этого государства. Никакой особо другой идеи нету. Сегодня это есть и в России. Если оппозиция начинает так же говорить, не важна идея, главное просто сплотиться, это опасно. Я считаю, что не надо о своих корнях забывать. Есть левая идея, есть идея либеральная. Пожалуйста, не открещивайтесь от нее. В делах, тем не менее, представители разных тенденций политических, разных взглядов могут объединяться. Поэтому я бы не напирал на то, что вообще не важна никакая идея. Давайте просто вот так все ура против Путина пошли, так сказать, на баррикады. Надо помнить, кто мы есть, в чем мы видим самое главное будущее. Потому что просто сплотиться против кого-то – это хорошо. Но если мы не договорились, а как мы видим будущее, хотя бы минимально, но как мы организуем те же выборы, чтобы там народ смог выбрать, какой нам нужен поворот. Левый поворот, правый поворот или оставить все как есть. Тогда, извините, это тоже манипуляция населения.
Вы можете объединиться вокруг институтов.
Я против
нужны
манипуляции.
Свободные выборы, например. А какая будет идеология? Все будут участвовать, народ решит.
Нет, ну это очевиднейшая вещь. В 2012 году так и происходило. Никто не мешает вернуться к этим вопросам. Есть темы, которые и так тоже объединяют всех.
Никто не мешает, почему не вернуться?
Антисоциальные реформы, они, в принципе, ну, даже либеральными структурами, партиями, движениями, которые, может быть, так сказать, и в своих программах даже имели тезис о повышении пенсионного возраста, но они все равно критикуют, потому что тот алгоритм, который предложен правительством и президентом, он не устраивает даже либеральные организации. Почему не объединились? Вот это вопрос, наверное, не надо только мне задавать. Это надо всем задать вопрос. Я всегда открыт. Лично я к этому призываю постоянно. Нужен какой-то толчок. Да? Пока многие лидеры замкнулись в своей скорлупе, из себя таких, как бы сказать, вождей создают, лепят образ. Да? Ну, это их право. Но это не очень конструктивно. А не один человек такой есть. Разные люди. Я не буду сейчас всех перечислять, потому что кого-то не назовешь, он обидится потом.
Ну,
все примерно понимают, да, о чем и о ком идет речь. Мне кажется, вот надо находить в себе мужество собираться в одну команду, если в одиночку не получается. Конечно, каждому хочется все взять на себя, победить и сказать, вот мы победили сами и не будем ни с кем делиться. Это здорово. Но на практике-то это не получается. Значит, нужна какая-то коалиционность в делах. Вот. Левопатриотические силы представляют серьезный сегмент политического поля. Могут,
вы включаете этого КПРов тоже?
Мы все вместе, конечно. Не надо отделять ни в коем случае, я считаю, это тоже мы только подыгрываем Кремлю. КПРФ, да, это парламентская партия, да, это партия системная, но извините, даже те факты, которые мы сегодня наблюдаем, как их отжимают в том же Приморье и в Хакасии, как на них возбуждают уголовные дела, власть из всех парламентских партий больше всего не любит как раз КПРФ, в моем понимании, и опасается, и создает им проблемы. Недаром сейчас, после сентябрьских выборов, где все-таки доминировала КПРФ после «Единой России», пошли эти разговоры массовые, что опять новая какая-то левая партия из Кремля будет создаваться, что реинкарнация «Справедливой России», Поклонскую с Железняком задействуют в этом процессе. Но нет дыма без огня. Нет дыма без огня. Усиление левого фланга власти очень невыгодно. Поэтому вот этот сегмент левопатриотический, он имеет массу сторонников, имеет мобилизационные ресурсы. Мы готовы участвовать в переговорах с другими силами. Но должна быть какая-то площадка, должна быть понимание с другой стороны. Я не устаю об этом повторять. Вот сейчас Те же ребята из бессрочного протеста ходят, молодые, вот по улицам, периодически собираются. Я с ними встречался, и мы так вот обсуждали эту идею. Вот пусть, может быть, они предложили бы, как люди нейтральные, вот создать такую площадку, почему бы и нет? Это хорошая идея, потому что кто-то, когда из одного лагеря, вот я сейчас предложу, какие-то люди, которые мне не симпатизируют, скажут, да, это Удальцов предложил. Нет, с ним мы не пойдем объединяться. Предложит другой, пусть предложит нейтральные силы, пусть предложит, может, какая-то информационная площадка. Мы подумаем, но практика этого пенсионного протеста показала, что в одиночку пока критической массы мы не набираем. Неплохие митинги, неплохие. Обвинять Левый фронт, что мы бездействовали, как Наталья, это не совсем правильно.
А Акасии в Приморье... Смотрите, по поводу Приморья и выборов. Вы ведь не смогли защитить результаты свои, по большому счету. Вот какой толк участвовать в таких выборах, если вы не можете защитить результаты?
Давайте по порядку. Значит, в Хакасии сейчас, 11 ноября, будет все-таки второй тур.
Если
я
будет,
напоминаю,
потому что его откладывают.
Его откладывают, я как шучу, в это время, за этот месяц-полтора, единороссы жгут там эти документы, компрометирующие их, уничтожают следы. Ну, на самом деле, кроме шуток, этот момент тоже присутствует. Плюс они тянут время, ну, в надежде, извините, а вдруг там на этого кандидата от КПРФ упадет там метеорит какой-нибудь. Ну, не дай бог, конечно, но их логика, мне кажется, такая, довольно примитивная, ничего не получится, я думаю... Коновалов в Хакасии должен, он один там остался. Я, если люди в здравом уме, жители Хакасии, я хочу к ним еще раз обратиться, мне кажется, в данной ситуации просто, ну, дело принципа за него проголосовать, потому что то, что там с выборами Единой России творит и власть, это позор просто, позор. То есть Хакасия никому не отдана, я думаю, там будет губернатор от левых сил. А в Приморье ситуация сложнее. Я не могу скрывать, что я бы считал правильным, если бы КПРФ более активно там действовал. Ведь поначалу тот же Ищенко объявил голодовку, бессрочный протест. Потом, по согласованию, видимо, с руководством партии, он от этого плана действий отказался. Я могу сказать одну простую вещь. Все-таки это был кандидат, в первую очередь, от КПРФ. Левый фронт, но если сам кандидат занял такую позицию, было бы несколько странно. И я думаю, вряд ли бы что-то получилось, если бы мы через его голову стали говорить, нет, мы все равно протестуем. Наши ребята там стояли у администрации несколько дней, вот в сентябре, когда там шел этот беспредел с этим подсчетом
голосов. Вам не кажется, что КПРФ здесь отступило?
Вот, я высказываю свое мнение, да, наверное, надо было действовать там пожестче. Вот, посмотрим, как сейчас будет дело происходить. Ищенко, отмечу, не отказался от участия. Во втором вот этом заходе он выдвигается. КПРФ его будет поддерживать, как и мы все. Посмотрим, как поведет себя власть. Соцопросы показывают, что даже на сегодня, хотя туда запустили Кожемяка, это более такая матерая фигура по сравнению с предыдущим товарищем Тарасенко, по-моему, его звали. Пока все равно лидирует Ищенко.
Мы ненадолго прервемся. Поборемся. Скоро вернемся в студию, продолжим разговор.
Представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем слушать «Особое мнение» политика Сергея Удальцова, и я не могу отказать себе в удовольствии прочитать вопрос, который к нам пришел по интернету. Сергей Станиславович, вопрос к вам простой. С кем бы вы пошли в разведку, с Зюгановым или Навальным, и почему именно такой выбор?
Вы знаете, вопрос, конечно, такого провокационного характера. Провокационного. Я бы начал с того, что, наверное, в разведку я пошел бы с кем-то из своих единомышленников, но помоложе.
Ну, человек, который подписывается Боцман, не оставляет вам такого выбора. Одного либо другого, да.
Я хочу расширить этот вопрос. Я думаю, Геннадий Андреевич уже не надо ходить в разведку, он многое сделал. Я думаю, его главная задача в ближайшее время обеспечить достойную смену поколений в партии. Достойных смену руководства, это было бы самым хорошим, так сказать, вкладом в этот процесс на данном этапе, чтобы партия развивалась дальше, становилась энергичнее, активнее, более радикальной в хорошем смысле слова. Вот, поэтому я бы в разведку пошел с кем-то из единомышленников. Навальный все-таки не мой единомышленник. В протестных акциях, да, мы вместе участвовали, может быть, будем в будущем участвовать, я такого не исключаю, о чем мы говорили с вами в первой части программы.
Вот. Но все-таки он не мой единомышленник. У него система взглядов другая. Это нормально, это его право.
Поэтому я бы с кем-то из левых сторонников левых взглядов помоложе бы пошел в разведку. Вот там, с Шаргуновым бы пошел, с Прилепиным, вот с Кумин на выборах мы выдвигали, пошел бы. Ну, много есть ребят, с Шевченко Максимом пошел бы в разведку. Да. А если выбирать уж так категорично, то все-таки, конечно, при том, что для разведки, может быть, уже возраст не совсем подходящий у Геннадия Андреевича, но я бы пошел, наверное, все-таки с ним. Потому что он, как ни крути, мой единомышленник.
А вы встречались с Навальным после того, как освободились?
Самое интересное, что нет. Нет, мы вот за этот год не встречались. Я когда освободился, ну, были такие как бы попытки договориться о встрече. Ну, я не увидел интереса. Не то, что я как бы вот пороги обивал, там бегал, искал эти встречи как-то целенаправленно, но пока не сложилось. Это опять же к вопросу, вот, о чем мы говорили чуть раньше, что сегодня оппозиция, в отличие от 2012 года, слишком атомизирована. Да, тому есть много причин. Да, многие в 2012 году в чем-то разочаровались, обожглись. Кто-то, может быть, ревновал кому-то, кто-то стал слишком известный, кто-то менее известный. Все это есть. Ну, мы еще раз повторю, должны понять, если мы хотим страну спасать, а ведь сейчас я уже говорил о фашизации этого режима путинского, да, о том, что там начинается дестабилизация, антисоциальные их реформы, они только нарастают, ну, посмотрите, только пенсионную протащили тут же, самых занятых бедных наших граждан, которые и так крутятся, вертятся, они сами себя кормят, оставьте их в покое, вы им не можете дать работу нормальную, полноценную, пусть сами зарабатывают. Нет, надо этот налог вводить, пугать их штрафами гигантскими. Это создает абсолютно нездоровую ситуацию в обществе. Дальше.
Так вам же чем хуже, тем лучше. Вы должны радоваться этим законам.
Секунду. Нет, ну не надо настолько уже в цинизм подать.
Я Ленина цитирую.
Я не сторонник. К сожалению, да, власть у нас во многом делает именно так. Делает хуже. Но этому радоваться я не считаю, что надо впадать в такой цинизм. Да, мы объективно оцениваем реальность. Будет хуже, больше шансов, что народ проснется. Но злорадствовать, когда люди действительно там выживают, голодают, извините, и умирают многие, ну, это нельзя на такую позицию становиться. Мы бы хотели вывести Россию вот из этой ситуации сегодняшней плавным, эволюционным путем, путем реформ. Но власть препятствует. Препятствует и еще раз препятствует. Вот в чем проблема. Еще один момент не могу коснуться. Меня это тоже поразило. Буквально недавно прозвучала идея, по-моему, от центра Кудрина. Центр Кудрина в системе ЖКХ. Всех поголовно загнать в ТСЖ, товарищ собственников жилья, и заставить солидарно платить за коммунальные услуги. Если соседи не платят, пусть оплачивают другие за них. Но вообще какая-то дикая идея. Понятно, она пока просто вброшена в информационное пространство. Но мне слушайте, это...
Что-то в ней есть коммунистическое, в смысле коммунное. Ответственности сразу
мне
такой.
Мне групповой. Это очень не нравится. Я могу напомнить, в советское время, кстати, не было вот такой ответственности. Тогда была очень низкая квартплата, если вы помните. Ну, наверное, помните еще, да? Минимальная просто, да? И вообще такой проблемы не возникало. Мне кажется, это очень опасная тенденция. Но в целом, у меня складывается четкое понимание, что система сегодня настроена и дальше выкачивать из нашего населения деньги. Вот насколько возможно, затыкать дыры в бюджете. Свои пояса они затягивать не хотят. Пояса народа они до бесконечности готовы затягивать. Поэтому, к сожалению, вот накануне очередной годовщины Октябрьской революции, которая через неделю уже практически будет, эта тема вновь актуальна. Действия власти подготавливает революционную ситуацию. Я не стремлюсь к революции любой ценой. Я считаю, лучше бы обойтись без этих потрясений. Но мы должны понимать, что идет потихонечку к этой. Вот здесь очень важно оппозиции разных отрядов сейчас на берегу договариваться о каком-то взаимодействии, минимальном хотя бы, сотрудничестве. Потому что возникнет такая ситуация. Мы что, пойдем с вилами, там, с топорами друг на друга? Что нам, новая гражданская война нужна? Нет. А для этого нужна минимальная координация действий. Иначе будет здесь кровавое месиво.
Но у вас нет ощущения, что эта координация действий, по крайней мере, высшим руководством КПРФ, ведется не только со всеми левыми силами, но и с Кремлем? С администрацией президента, точнее.
Мы вернемся к тому, с чего начали. Любая парламентская партия, ну давайте это зафиксируем как аксиому. Любая парламентская партия взаимодействует с властью исполнительной в том или ином ключе.
Взаимодействовать можно по-разному.
И с администрацией, и с правительством, и с президентом, уж скажу, может, крамольную вещь встречается периодически. Но в этом нет ничего противоестественного. В любой стране мира парламентская, так сказать, система образующая партия, ну, будет действовать так же. Общаться-то можно. Я думаю, что многие там несистемные оппозиционеры не публично тоже общаются с разными, так сказать, представителями власти. Да? Вопрос, что от этих встреч дальше происходит. Если прогибаться под власть и следовать инструкциям из Кремля...
А КПРФ, по-моему, не прогибается.
Это плохо. Если общаться, ну, как бы действовать по-своему, пытаться просто где-то смягчить конфронтацию, сделать для людей лучше, чтобы власть пошла на уступки. Такие дипломатии никогда еще никому не мешало. Даже в разгар самой серьезной войны.
КПРФ скорее прогибается или нет?
Я неоднократно на этот вопрос отвечал. КПРФ, мои единомышленники, но по многим вопросам излишне идут на компромиссы. Поэтому я и не состою на сегодня в КПРФ. Мы союзники глобально. По тактическим вопросам я не совсем согласен, что делается. Жестче надо действовать КПРФ, радикальнее. Не то, что безрассудно бежать на амбразуры. Нет, я к этому не призываю. Но, как в случае с Приморьем, таких случаев еще наберется немало. Надо действовать пожестче. Согласятся со мной товарищи из КПРФ или нет, это их право. Я их товарищески критикую. Имею все возможности. Поэтому я думаю, что шансы на модернизацию КПРФ, они неплохие. И давайте мы, так сказать, не списывать ее со счетов. У нас многие любят вот так вот все крест поставить. Эти не оппозиционеры. Не надо. Все нам будут полезны в общих процессах, а процессы грядут серьезно. Поэтому я считаю, что нам и на левопатриотическом фланге надо укреплять взаимодействие. И в целом оппозиции без минимальной координации, а сегодня ее не достает. Надо отбросить эти амбиции, идеологическую неприязнь. Да, мне тоже, может быть, какие-то деятели либерального спектра не очень близки. Но нам, извините, не детей крестить с вами, там, не семью создавать. Нам надо думать о будущем страны, как бы это пафосно ни звучало. Потому что начинаются эти серьезные события какие-то, и мы не договорились, мы будем не только с вот этой системой прогнившей бороться, а еще и друг с другом. И такая здесь мясорубка может начаться. Ну, извините, не дай бог.
Вы используете этот термин «левопатриотические силы». Они потому называются патриотическими, да, что они как раз поддерживают внешнюю, в первую очередь, политику Владимира Путина. Вы вместе с левопатриотическими силами какие чувства испытываете, когда видите, как Владимир Путин говорит о возможной ядерной войне или о чем-то подобном?
Я испытываю очень нехорошие чувства. Я не хочу с Владимиром Владимировичем в рай отправляться никуда вообще. Да?
Тем более я атеист, да.
Поэтому если Владимир Владимирович хочет куда-то отправиться в иные миры, то пусть это действует в индивидуальном порядке, делает, да, нас туда притягивать не стоит. Я считаю, это очень опасное заявление. Это вроде так со смехом прозвучало, с таким, ну, в виде шутки. Но если раньше путинские шутки даже в комментариях в интернете так многими позитивно воспринимались, то здесь я посмотрел довольно серьезный такой шквал негативных комментариев. Люди, во-первых, с одной стороны фиксируют, что, по-моему, Владимир Владимирович совсем уже как-то оторвался от реальности, возомнил себя вершителем судеб, и не дай бог действительно что-то случится, он нас всех с собой потянет. Только мы не в рай попадем, а я не знаю куда, но нас уже не будет на этом свете. Это опасно. По-моему, человек теряет адекватность, я говорю про Путина. Это опасно. Во-вторых, конечно, многие фиксировали неуместность вообще таких шуток, поэтому я не в восторге. И когда мы говорим про патриотические силы, мы патриоты, и я лично патриот народа, страны, земли, где я родился. Да, вот в этом плане я патриот. Я хочу, чтобы здесь было хорошо. Ну, элементарная вещь, хорошо. Но ни в коей мере это не значит патриотизм в отношении действующей власти и того государства, которое мы сегодня имеем. Ни в коем случае. Вот это надо разделять. Кто это смешивает, это уже не патриоты, это лжепатриоты. Такие тоже есть, да. У нас многие любители там прославлять Путина. Мы к ним никогда не относились, и не надо навешивать, конечно же, ярлыки. Поэтому внешняя политика Путина, я ей тоже не восторгаюсь. Какие-то шаги, может быть, совпадают с желаниями, вот как в Крыму произошло, с желаниями населения. Да. И здесь мы их поддерживаем, я лично, не потому что это Путин сделал, а это сделал народ, в принципе. Он высказал свою волю. Значит, так тому и быть. А по многим другим вопросам Путин тоже действует авантюристически. А в целом, давайте посмотрим. У нас с Западом испорчены отношения. Это факт. Нас будут давить санкциями и так далее. Страдает-то не только Путин. Они живут-то неплохо. Они, может, там какие-то имеют проблемы, но страдает-то народ от этих санкций. Потому что экономические проблемы, кризис, маленькие зарплаты и так далее. Мы страдаем в первую очередь. И это ставит в заслугу Путину. Ну, испортили отношения с Западом. А что взамен? что здесь внутреннюю политику наладили, стали людям больше уделять внимание, может быть, повышает уровень жизни? Нет. И здесь грабят народ. То есть, получается парадоксальная ситуация. С Западом отношения испортили, для своего народа жизнь не можем наладить. Зачем такая власть тогда нужна? Я не к тому, что надо славаться с Западом, но если уж вы вошли в конфронтацию, ну, тогда действительно здесь стройте внутри страны такую политику, чтобы развивалось производство свое, чтобы люди стали жить лучше. А вы и не то не делаете, и не то. И получается, нафиг вообще это надо. Поэтому я считаю, что вы изображаете с Путина великого геополитика, это тоже, извините меня, фикция. Я не апологет его внешней политики.
Тем не менее, когда вы говорите о санкциях, ну, в некотором смысле Советский Союз прожил так 70 лет. И, тем не менее, вы называете этот период позитивным.
Давайте все-таки не сравнивать советский период и нынешнюю путинскую модель. В советское время при всех проблемах и издержках все-таки направлялись все средства, которые получались от того же нашего природного сырья, от нашей промышленности на развитие,
система,
на развитие страны. Там строилось жилье массово, бесплатно давали, давайте вспомним. Были неплохие зарплаты, пенсии. С работой не было проблем.
На этих приятных для вас воспоминаниях мы заканчиваем
сегодняшнюю
программу. Путинская власть
грабит свой народ, поэтому равнять ее с советской...
Это был Сергей Удальцов. До свидания.
Всем удачи.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».